Говорит радио «Свобода», мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа разговор о таллинском славистическом журнале «Славика Револенсия». Начнем с другой темы. «Авангард в кривом зеркале». Телевизионный канал BBC4 выпустил фильм «The Zucks Affair» – «Дело Закса. Анатомия фальшивой коллекции». Это документальное расследование громкого скандала, связанного с продажей фальшивок, поддельных произведений живописи XX века. В последние годы появлялось немало историй, где русский, украинский, белорусский, еврейский авангард, проданный на аукционах и при частных сделках, оказывается неподлинным. Картины были либо сегодняшними копиями, либо некими вариантами на тему настоящих. Фильм BBC рассказывает об одной из таких историй, о коллекции Леонида Закса, продававшего авангардные работы через швейцарскую галерею «Орландо» в Цюрихе. Сколько именно работ было продано, установить трудно, кому они достались тоже, но одна история взята создателями фильма за основу расследования. Эксперты, приглашенные к разговору, говорят в картине по-русски. Это искусствовед Константин Акинша, коллекционер и эссеист Андрей Васильев и лондонский галерист Джеймс Баттервик. Автор-расследователь дела Закса, корреспондент BBC Григор Атанасян. Возможно, кто-то из наших слушателей видел недавний фильм «Траума-зон», где Григор выступил продюсером. Фильм этот получил премию Британской академии «Бафта». Сегодня Григор Атанасян – наш собеседник. Григор, мир подделок живописи обширен и имеет давнюю историю. Подделывали во все века. Какую задачу ставили своим фильмам вы?
Это правда, что искусство подделывали всегда. Мы хотели посмотреть на ту особенно плачевную ситуацию, которая сложилась с тем, что раньше принято было называть просто русским авангардом, сейчас мы называем русский, украинский, белорусский, еврейский авангард. Советский авангард термин тоже используется. Потому что, судя по всему, из того, что мы увидели и смогли показать в фильме на примере одной коллекции, в этой сфере дело особенно плохо. Мне кажется, тут очень примитивный марксистский подход работает. Подделки появляются особенно часто и много там, где есть рыночный спрос, и где за это готовы платить много денег за произведение искусства. Русский авангард – это очень модное течение. Это вообще, на самом деле, наверное, самое известное и оригинальное направление в русском искусстве, которое интереснее всего Западу в первую очередь. Поэтому за него были готовы очень много платить, особенно в 2000-х. Причем в 2000-х за него были много готовы платить не только западные коллекционеры и бизнесмены, но и российские, когда русский капитал, так называемые олигархи, повалили на лондонские аукционы и нью-йоркские аукционы. Создавались отдельные целые аукционные дома, которые продавали только русское искусство. И когда картины Малевича, Лисицкого и других мастеров этой эпохи стали бить рыночные рекорды, пошли волна за волной подделок. И сейчас, как говорят эксперты, подделок на рынке уже больше, чем подлинных произведений русского, украинского и еврейского авангарда. И мы хотели показать эту странную, парадоксальную ситуацию.
С каких пор русский авангард стал входить в моду? Один из героев вашего фильма, один из экспертов, участников, называет середину 50-х годов, когда Советский Союз начал приоткрываться. Но Советский Союз-то начал приоткрываться, и эти картины стали появляться на рынке, на чёрном. Нам, конечно, тогда рынки, в магазинах все это и в музеях нельзя было увидеть. Но, тем не менее, на Западе почему возник в те годы интерес к такой линии, к такой стороне русского искусства?
Эксперты, с которыми мы говорили для этого фильма, говорят, что в 50-х Запад по-настоящему начал узнавать про супрематизм, конструктивизм и другие течения, потому что они были частью в самом начале общеевропейского культурного эксперимента, который от Франции до России был единым. Потом, после революции и особенно прихода к власти Сталина, этот культурный обмен закрылся. Потом в Германии была вообще борьба с дегенеративным искусством, с любым модернизмом. И после войны В послевоенные годы возник новый интерес к экспериментальному русскому искусству. Первая волна была в 50-х, потом вторая очень большая волна произошла во время перестройки. И тогда стали приезжать уже работы из России, в том числе Малевича, Лисицкого и так далее. И как раз вскоре после ряда совершенно блокбастеров выставок на Западе стал открываться русский рынок. И в России впервые рынок искусства стал легальным. Он стал выходить из черной зоны в серую, потому что он все еще не был по-настоящему прозрачным рынком. И это время дало первую по-настоящему массовую большую волну подделок.
Вы выбрали одну линию, линию Леонида Закса, назначив его, если не ответственным, то подозреваемым в совершении подлога, то есть преступления. Фильм ваш называется «Шедевры, которых не было. Коллекция Закса». А в английском оригинале называется «The Zacks Affair», то есть «Дело Закса». И тут немножечко звучит сильнее, как бы обвинительнее уклон. Я внимательно смотрел фильм, и мне не хватает в нем целого ряда логических звеньев, причинно-следственных цепочек. Но я понимаю, что в один журналистский фильм всего поместить нельзя. Позвольте спросить вас в связи с этим об этих разрывах. Самый первый вопрос такой. Кто такой Леонид Закс? Где он, этот необнаруженный господин? Откуда вы знаете, что он хоть в чем-то повинен? Может быть, это поклеп на него, и он никаких подделок не изготавливал?
Я совершенно согласен с вашим замечанием о том, что есть некий разрыв в логических цепочках. Они связаны с тем, что эта история совершенно сознательно держалась максимально непубличной. Эта история была сознательно максимально непубличной. И Леонид Закс, минимально простым языком говоря, светился. И в этом его отличие от всех других подобных историй. Наш фильм называется на английском «Анатомия поддельной коллекции», потому что мы берем одну коллекцию, поддельную русского, украинского, еврейского авангарда, и на ее примере показываем, как устроены все эти коллекции, потому что схема одна и та же. Но эта коллекция и Леонид Закс, они самые успешные по сравнению со всеми их собратьями по этому делу, потому что им удалось избежать внимания прессы, внимания по-настоящему больших искусствоведов долгое время и внимания полиции и других правоохранительных органов. В этом главное отличие. Им удалось этого избежать благодаря тому, что все делалось достаточно скромно, на скромном уровне относительно, хотя миллионы долларов, фунтов, швейцарских франков в любом случае были заплачены за эти работы, они не претендовали на то, чтобы завоевать, как говорят на английском, сердца и умы всех людей. Задача была, насколько я понимаю, продать. В разговоре со мной Зак сказал, что он жалеет, что не продал всю коллекцию сразу, когда он ее получил. Когда он ее получил, от кого, мы не знаем. Мы можем верить только его словам. И вот тут дальше вопрос, а почему мы знаем, что Леонид Зак с этим занимался? Он раздал ряд интервью, когда он только начинал. Он объявился вообще в Беларуси в начале 2000-х и рассказывал, что он такой коллекционер-меценат, и он хочет, чтобы вот этот священный Грааль, обнаруженный русского авангарда, потому что, надо проговорить, в коллекции, по его словам, больше 200 масляных картин авангардистов, в том числе очень серьезное собрание Лисицкого, проунов. Проуны Лисицкого — это очень ценные вещи, которых очень мало, потому что большая часть из них была уничтожена. Их во всем мире несколько десятков. А в России нет ни одного масляного проуна Лисицкого во всех государственных собраниях, только графика. Вот. А у Закса их было прямо несколько. А всего как минимум 200 картин. И он сказал, что вот этот священный Грааль, он хочет показывать в Беларуси, хочет, чтобы люди там видели. Совершенно это вызвало энтузиазм у белорусских бюрократов от культуры. Они стали проводить выставки, но, правда, они обходили Национальный художественный музей Беларуси. То есть это были какие-то библиотеки, это были какие-то музеи непрофильные, исторические музеи и так далее. Но туда, где есть все-таки специалисты по авангарду, Закс не шел. Потом историк Лисов, Александр Лисов в Витебске, дал интервью, в котором сказал, что эта история совершенно фантастическая, и она может быть рассчитана только на людей, которые совершенно не знакомы с реалиями Беларуси и белорусской истории. Историю, которую рассказывал Закс, и которую повторяли с его слов искусствоведы. Я не знаю, вы хотите об этом поговорить сейчас или позже, но в коллекции Закса и вот в этой анатомии любой поддельной коллекции насколько же важна часть создателя и владельца коллекции, важна роль искусствоведов, которые писали статьи, подписывали сертификаты и всячески помогали рыночному продвижению продажи этой коллекции. И часто это искусствоведы с известными именами и серьезными позициями в российских музеях и не только.
А сами искусствоведы часто ошибаются совершенно на голубом глазу, добросовестно, то, что называется, заблуждаются. Может быть, эти вещи были изготовлены так искусно, что можно было провести и специалистов?
Безусловно, искусствоведы тоже ошибаются, и есть презумпция невиновности, но в деле ЗАГСа все намного смешнее и проще. Мы стали в рамках этого расследования связываться. Я говорил с искусствоведами, которые писали очень хвалебные статьи про коллекцию ЗАГСа, в том числе с Антоном Успенским, ведущим сотрудником Русского музея, Татьяной Котович, белорусским искусствоведом. Они оба написали по несколько статей, в которых они пересказывали вот эту вот совершенно замечательную историю про тетю, которая лечила крестьян в самом конце Второй мировой войны, и вот они, эти крестьяне из белорусских лесов, несли ей картины Лисицкого, Чашника, Суетина, несли картины даже тех художников, которые не работали в Витебске, не были частью Унависа до этого, а просто экстерн, например, картины несли. И вот эти вот искусствоведы, которые повторяли эти очень смешные вещи, когда я стал с ними связываться и спрашивать, откуда вы это знаете, как вы это проверяли, они мне сказали, что «а мы не проверяли». Мы писали это со слов ЗАГСу. Он принес там какие-то документы, что там было написано. Нам показалась интересная история, мы стали писать. Но что интересно, в этих статьях искусствоведов и Успенского, и Котовича, и других, есть множество иллюстраций. Эти иллюстрации – это картины из коллекции ЗАГСа. И эти картины подписаны как подлинные работы Лисицкого, Экстер, Попова и Фалька и так далее. Просто подписаны их именами, без знака вопроса, без любых дисклеймеров. И когда я их спросил, то есть вы все-таки подтверждали, что это подлинные вещи? Они отрицали это. Они говорят, ни в коем случае мы ничего не подтверждали, мы просто рассказывали о интересной семейной истории. Но я не знаю, каков был их умысел, что они имели в виду. ЗАГС это понял иначе, использовал это иначе. Мы остановились с вами на его истории о том, что Беларусь для него закрылась после интервью Лисова, и статья о коллекции на Википедии была удалена. Он отправился на Запад, он отправился в Швейцарию, куда он приехал с этими статьями искусствоведов, Котовича, Успенского и других, которые повторяли всю эту историю. И коллекция ЗАГСа начала продаваться через галерею Орландо в Цюрихе. И покупателям при продаже давали вот эти самые статьи искусствоведов как подтверждение провинанса.
Да, это интересный момент, да. Это как бы не прямое доказательство, но сближение истории, фамилии, воспроизведенной картины и легенды, и имени, уважаемого имени эксперта, конечно, создает эту ауру, при которой покупатель начинает верить. Это совершенно верно. Это сумма подозрений, то, что на юридическом языке было бы названо. Сумма подозрений в подлинности. На волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Авангард в кривом зеркале. Дело ЗАГСа. Анатомия фальшивой коллекции». Детали происхождения картин интересны вовсе не сами по себе, в отрыве от искусства. В фильме, показанном на канале BBC4, прозвучала запоминающаяся мысль, что стоит не картина, как это ни парадоксально, а стоит история ее сопровождающая. То есть полотно продается вместе с мифом о нем самом, под руку с судьбой художника. И чем интереснее, драматичнее судьба автора, тем больше интерес вызывает и его труд. Мы беседуем с создателем фильма и рассказчиком, корреспондентом BBC Григором Атанасяном. Хорошо. Мне, как зрителю, осталась неясна роль вот этой самой Цюрихской галереи Орландо. И возникает вопрос, а может быть, фальшивки изготавливала эта самая галерея? И благородное имя Леонида ЗАГСа ничем не запятнано? Ведь он и сам в вашем фильме говорит, если я правильно помню, что отдавал в галерею шедевры, подлинники. А дальше что с ними происходило, он не знает.
Да, это очень интересная линия защиты, которую выбрал Леонид Исакович ЗАГС, потому что мы протестировали две картины из его коллекции, которые смогли получить от вот самых этих несчастных обманутых покупателей в Швейцарии, и обе оказались 100-процентными подделками. Так гласила научная экспертиза в одной из самых престижных лабораторий мира здесь, в Лондоне, которая много проверяла подделки русского авангарда и имеет базу данных на Попову и на других мастеров. На что мне ЗАГС сказал, слушайте, ну, значит, не мои картины. Все, что я сдал в галерею Орландо, было идеальным, а что дальше с ними произошло? То есть он, по сути, имеет в виду, что галерея Роланда писала копии с этих картин и их продавала. Звучит совершенно безумно, но самое смешное, что картины продавались не только через эту галерею, картины продавались и через другую швейцарскую галерею, и через другие источники. И провинанс у этих всех картин один, совершенно несуществующий. Но это мнение Леонида Исааковича, наверное, если он уверен, что его картины подлинные, то он имеет право на это мнение, но он очень интересные аргументы приводил, потому что я ему рассказал, что исследования экспертов по провинансу полностью разнесли в пух и прах все, что он говорил про историю коллекции. На что у него закончился рациональный аргумент, он сказал: слушайте, ну мне перед смертью родная матушка, честнейший человек, написал это все на бумаге. И кому мне верить, родной маме или каким-то незнакомцам, имея в виду экспертов?
Да, эмоционально не возразишь. Конечно, маме нужно верить. Хорошо. Есть ли понимание, как вообще работает международная индустрия подделок? Ловят же время от времени людей с крапленой кистью в руках. Что они рассказывают о кухне этой деятельности? Или лей им в глотку кипящую смолу, они ни слова не проронят?
Нет, есть на самом деле книги даже успешных подельщиков, которых поймали, которые отсидели. В Англии была история, человек написал книгу. Есть фильмы, в которых они рассказывают, документальные. Тут, мне кажется, в случае авангарда очень интересная история, потому что он уникален. Работы авангардистов чаще всего подделываются в формате копии, в формате пастиша, потому что вопреки вот этому обывательскому представлению, что там делать, рисовать черный квадрат, мой ребенок так может сделать, на самом деле создать шедевр кубофутуризма, фавизма, лучизма, районизма, супрематизма крайне сложно. И что делают подельщики? Они создают вот то, что искусствовед, консультант нашего фильма, герой нашего фильма Константин Акинша называет ужасными близнецами. То есть, например, мы проверяли одну из картин коллекции ЗАГСа, которая называется «Живописная архитектоника» и приписывается Любови Поповой. Подлинная живописная архитектоника висит в Третьяковке. По миру ходят как минимум три, вот я точно знаю, поддельных живописных архитектоники. Они очень похожи. Они сделаны очень близко к оригиналу. Все эти копии, между прочим, имеют подписи искусствоведов. Мне кажется, что мы поняли и показали в этом фильме, что индустрия подделок работает как некая теория заговора, реальная. Только здесь нет конспирологии, это реальный в каком-то смысле сговор. Есть люди, которые где-то придумывают эти коллекции, эти идеи, это бизнес-стартап-инициативу, да. Есть люди, которые пишут эти подделки. Есть искусствоведы, которые готовы придумывать им провинанс, писать о нем в уважаемых журналах. А, кстати, статьи о коллекции ЗАГСа выходили в журнале Петербургской академии художеств, в журнале Московского музея современного искусства и других, в общем, известных журналах. И дальше есть галереи и аукционные дома второго сорта, не первого сорта. Поддельщики не идут в Сотбис и Кристис, потому что Сотбис и Кристис обожглись. В Кристис был скандал в 90-х, что они продали большую коллекцию подделок русского авангарда, они свою ошибку признали и с тех пор стали гораздо осторожнее. А второго сорта аукционные дома в Германии и в Швейцарии, не в Лондоне, которые не привлекают так много внимания. И все это работает благодаря вот этому некому треугольнику между подельщиками и владельцами, искусствоведами и теми, кто готов это продавать и снабжать покупателей бумагами от этих искусствоведов.
Я вспоминаю известную старую шутку. В музеях по разным странам находятся 6 тысяч полотен Айвазовского из 3 тысяч им созданных. Вы уже сказали, что по всему миру гуляет больше подделок, как считают эксперты, чем самих подлинников. И все-таки как можно оценить это число? Это десятки работ, это сотни, это тысячи. Что говорят знающие люди?
Мне кажется, по-настоящему масштаб подделок русского авангарда, давайте скажем, сомнительных картин русского авангарда, показало так называемое Висбаденское дело, которое было очень громким, когда в 2013 году израильский арт-дилер Ицхак Зарук и его деловой партнер были обвинены в продаже огромного количества подделок авангарда через галерею, которая самому Заругу принадлежала, SMZ, в Висбадене, в Германии. Полиция арестовала около 1500 картин. И было очень громкое судебное дело, которое закончилось более-менее ничем. Там удалось доказать, что только 3 картины, 100% подделки, Зарук был осужден, все остальное как бы повисло в воздухе. Это дело на самом деле показало сложность решения проблемы подделок через суд, потому что судебная система во всем мире устроена совершенно на иных принципах, чем мир искусства. И вот это то самое бремя доказывания, которое и презумпция невиновности, оба этих принципа в случае с судами над владельцами сомнительных картин ложатся на экспертное сообщество. То есть любой из нас может купить на Арбате. Мы с вами, наверное, не можем поехать сейчас в Москву, но любой из нас может купить где-то самую простую работу Подмалевича, выставить ее за Малевича, сказать, что она передавалась нашей семье поколениями, и наши бабушки в Ленинграде получили лично от Казимира Севериновича эти работы. И дальше не мы должны доказывать суде, что это подлинники, а искусствоведы должны доказывать, что это подделки.
Если столько людей, любителей прекрасного, попадаются на фальшаках, значит, что-то в этих работах есть, не так ли? Значит, уровень их не ниже определенной черты. Суммы-то на этом рынке фигурируют астрономические. То есть, оставляя в стороне вопрос о подделке, это, значит, тоже искусство? Причем первоклассное или нет?
Мне кажется, скорее нет, потому что те подделки, которые мы видим в коллекции ЗАГСа, по крайней мере, те две работы, которые мы подтвердили, что это точные подделки, проведя химический анализ, а другие работы из его коллекции сомнительные, они выглядят как все-таки плохие копии. Множество других подделок, развенчанных теми же Акиншей, Васильевым и Баттервиком, они не выглядят убедительными подделками для многих специалистов. Акинши находил очень много смешных подделок, в которых есть просто буквальные ошибки. Слово «коммуна» написано с одной «м». Эта картина выставлялась в Италии. В итальянском языке слово «коммуна» пишется с одной «м». Он находил изображение традиционной еврейской трапезы, авангардистские еврейского происхождения, а там вещи, которых не могло быть, предметы, еды, помидоры и другие, которых не могло быть просто на традиционной кошерной трапезе. Он развенчивал подделки Гончаровой, потому что в автомобиле был, например, левый руль. А в Российской империи, на всем протяжении Российской империи, был только правый руль. Было левостороннее движение, но машины все были только с правым рулем. И так далее. Это можно долго перечислять. Он находил на подделках марки Российской империи с изображением государя-императора Николая II. Не было таких марок. И так далее. Я думаю, что эти произведения стоят дорого, и люди готовы их покупать, потому что есть рыночный спрос. Многие люди думают, что искусство – это инвестиция. Дилеры говорят, что это ошибочное мнение, потому что колебания в цене совершенно непредсказуемые. И потому что есть бренд. Тот же «Авангард» за все эти, на самом деле, десятилетия моды и бума, насколько хорошо люди узнали «Авангард». Мне кажется, что и на Западе, и в России мы знаем только первые имена – Малевич, Лисицкого, какие-то, может быть, Гончарова, Попова, Удальцова – стали известны благодаря этому созданному бренду, такому понятию «Амазонок авангарда», и когда этот бренд взлетел, то и они стали известнее. Но я имею в виду для самой широкой публики эти имена, и даже для, в общем-то, читающей интеллигентной публики, многие из менее известных имен остаются неинтересными. И я вспоминаю тут другую гигантскую аферу с подделками. Это дело Нёдле Гэллери в Нью-Йорке, где известная галерея долго продавала за иногда десятки миллионов долларов картины современных художников из середины 20 века. Потом оказалось, что их дилер, который им это искусство добывал, просто имел подельщика, который сидел в Китае и все это клепал. И на одной из картин Джексона Поллока, проданной через эту знаменитейшую, важнейшую Нью-Йоркскую галерею, подпись Поллока с ошибкой. Вот в его имени есть орфографическая ошибка, оно неправильно написано. Это плохая подделка, но она все-таки продалась за десятки миллионов долларов, потому что это бренд, и потому что люди доверяют галереям значительным, они не ждут в них подделок.
Какова же судьба фальшаков? Их что, тайно вывозят на окраину какого-нибудь Базеля или Милана и в полной тишине сжигают в заброшенных гаражах? Или кто-то коллекционирует такие проштрафившиеся работы, бережно хранит их и ждет своего часа, чтобы, я не знаю, выгодно продать как артефакты, сыгравшие когда-то свою зловещую роль и разрушившие некоторые человеческие судьбы?
По французскому законодательству картины, признанные подделками, сжигаются, уничтожаются. Это было очень смешно, потому что героиня нашего фильма, Беатрис Гампель-Макнали, она коллекционер, ювелир, и она унаследовала вот эти поддельные произведения из коллекции ЗАГСа от своих родителей и дала их нам на проверку, что очень благородный шаг с ее стороны, потому что, давая их нам на проверку, она фактически понимала, что вместе две эти картины стоят почти миллион франков. То есть она теряет эти деньги, потому что до проверки еще была вероятность, что их можно кому-то продать. После проверки станет понятно, и стало понятно, что это фальшивки, и они ничего не стоят. И она, пойдя на этот щедрый жест, просила об одном – не сжигайте их, потому что она жила и во Франции, и она знает, что там подделки сжигают. Но интересно, что вот эти вот самые признанные подделками картины очень любит ее сын Эрик. Он живет тоже в Цюрихе, и они висят у него дома. И он говорит, что ему на самом деле, в конце концов, все равно, это подлинный Лисицкий или нет. Ему вот этот проун из коллекции ЗАГСа очень нравится. Он видит в нем энергию Лисицкого, он видит в нем логику, замысел художника. И это вещи, которые он получил от своих бабушки с дедушкой, которые были действительно знаменитые коллекционеры. И это красивая вещь, которая имеет для него эмоциональное значение. Поэтому я думаю, что судьба многих подделок может быть вполне замечательной. Они могут украшать стены домов и радовать людей. Проблема просто в том, что когда с подделками не борются, они попадают на страницы учебников, они попадают на выставки, они попадают в музеи. И новое поколение искусствоведов, экспертов, дилеров учатся уже на подделках. И Такинши тот же любит залезть в диссертации каких-нибудь нововыпустившихся искусствоведов в Европе и увидеть там в диссертации про Малевича треть подделок. И дальше уже, на самом деле, русский, украинский, еврейский, белорусский авангард просто перестает существовать, потому что он превращается, как Акинши писал в своей статье, «королевство кривых зеркал», где вот эти вот ужасные близнецы, неотличимые друг от друга картины, которые заполонили рынок, которых больше, чем подлинных. И это еще приводит к тому, что люди просто ничего не хотят иметь общего с русским искусством. Я помню, что в Лондоне, когда я начинал работать над этим материалом, я постарался поговорить с очень многими специалистами по русскому искусству и с теми, кто имеет дело с подделками. И некоторые люди отказывались со мной говорить, потому что, по их словам, русское искусство стало токсичным. Люди просто не хотят это трогать. Они не хотят ничего об этом знать и слышать. Они знают, что если ты занимаешься русским искусством, ты попадешь, тебя обманут, или ты ненароком кого-то обманешь, и будут проблемы.
Вот слушаю я вас, Григор, и так хочется попросить специалистов, экспертов, людей, знающих свое дело достоверно, выпустить альбом, каталог достоверных работ русского авангарда. Вот просто тех работ, вокруг которых нету и тени сомнения. Пусть в этот альбом не попадут многие подлинные работы, но все-таки то, что будет в этом томе, надеюсь, толстым, будет стопроцентно верным и достоверным. Вы слушали передачу «Авангард в кривом зеркале. Дело ЗАГСа. Анатомия фальшивой коллекции». Документальный фильм о громкой истории показан на канале BBC 4. Моим собеседником был режиссер фильма и рассказчик Григорий Атанасян. Выпуск «Мифов и репутаций» на волнах свободы. Продолжаем программу. У микрофона Иван Толстой. В Таллине уже 10 лет выходит славистический ежегодник «Славика Реваленсия». Ревель – старинное название Таллина. Ежегодник выходит с 2014 года. Его неизменный редактор с самого основания – филолог Григорий Утгов. Здесь печатаются статьи в широком гуманитарно-филологическом спектре по лингвистике, поэтике, русской литературе, славянским языкам и так далее. Исследования, критика и библиография печатаются на русском и английском языках. С 2014 года вышло 10 номеров, и это очевидный повод поговорить о юбиляре. Мой собеседник – доктор филологических наук, лектор Таллинского университета, автор книги «Синтаксические исследования», специалист по творчеству Владимира Набокова, основатель и редактор ежегодника Григорий Утгов. Откуда пошла Славика Реваленсия? Каковы ее корни?
Мысль о том, чтобы издавать славистический ежегодник именно в Таллине, появилась, кажется, в конце 2009 года, может быть, в начале 2010. Почему так получилось? В тот момент, а это 15 лет назад, у многих в нашем цеху было ощущение, что русская филология перемещается из журналов и из периодических изданий в издания непериодические. все шрифты, которые выходили один за другим, которые были интересны, но уследить за которыми было довольно трудно. И тогда не только у таллинцев, у многих коллег, живущих за пределами Эстонии, вот вдруг возникло такое ощущение, что нужен журнал, который находился бы за пределами России, то есть не в российском культурном пространстве, при этом был бы посвящен в русской филологии и печатался бы более или менее регулярно. И по счастливому стечению обстоятельств в 2013 году удалось собрать редакционную коллегию, удалось заручиться поддержкой университета, Таллинского университета. И уже на следующий год, в декабре 2014, как я сейчас помню, 15 декабря, к 14 декабря не успели, вышла первая книжка этого ежегодника «Славик Риваленсия».
Насколько это название отражает положение дел, культурное, историческое и географическое? Какая доля здесь славики, а какая Риваленсии?
Замечательный вопрос, спасибо вам. На самом деле я довольно долго колебался, как назвать этот журнал, потому что он выходит в издательстве Таллинского университета, где есть серия, названная по латыни «Periodica Universitatis Tallinensis». То есть получается одновременно два города на обложке. Уже несуществующий Ревель и существующий Таллин. «Славика Таллиненсия» мне почему-то не понравилось. И только после, задним умом, очень сильно апостериори, я понял, почему «Славика Риваленсия» на самом деле звучит. Звучит потому, что, собственно, в слове «Риваленсия» «Славика» уже анаграммировано. Частично. Но то есть эти два слова, они находятся в состоянии взаимодополняемости, если угодно. Если переставить буквы в слове «Риваленсия», то мы почти получим «Славику». Насколько вот то, что задумывалось в 2013-2014 году, воплотилось в жизнь. Мне думалось 10 лет назад, что это будет именно славистический ежегодник, что он будет посвящен не только преимущественно русской литературе или русскому языку, но также восточнославянским литературам, западнославянским литературам, южнославянским языкам и так далее. Что там будет раздел диахронической лингвистики. Иными словами, мыслилось это издание как издание общефилологическое. Однако как-то получилось так, что по прошествии лет это издание стало преимущественно историко-литературным, и в котором печатаются статьи, посвященные главным образом русской литературе.
На свете есть много славистических журналов, а если черпнуть еще и из прошлого, то очень много. Такая целая периодическая система славистических периодических изданий. Каково место «Славика Риваленсии» в этой системе? Где он? К тяжелым металлам относится или, может быть, к таким эфемерным, воздушным, эльфическим изданиям?
«Славика Риваленсия», как мне думается, она хорошо бы смотрелась на полке рядом с журналом Russian Literature, который издавался в начале 80-х годов. Тот самый журнал Russian Literature, который с этого года называется «Slavic Literature». То есть, когда вот я загорелся этой идеей создать ежегодное периодическое издание в Таллине, то я ориентировался прежде всего на те периодические журналы, которые в таллинских библиотеках, как ни странно, были недоступны или доступны частично. Это «Сканда Славика», это «Славика Херли Сметана», «Иерусалимский ежегодник», издававшийся в 70-е и 80-е годы. Это, конечно же, труды по знаковым системам тартусские, которые в таллинских библиотеках были, но я поставил себе довольно общую задачу, с которой, как мне кажется, с помощью тех авторов, которые печатаются в «Славика Риваленсия», мне удалось справиться. Я помню свои ощущения, когда впервые в 2002 году я оказался в Национальной библиотеке в Финляндии, как она называется сейчас, или в библиотеке Хельсинкского университета, как она называлась тогда. И я помню это вот ощущение. Я тогда, в 2002 году, учусь в магистратуре. Я попал в библиотеку, где очень многие замечательные специальные издания, недоступные на постсоветском пространстве, стоят или в открытом доступе, или же находятся в хранилище, куда тебя пускают. И мне хотелось, чтобы будущий исследователь, когда бы работал с подшивкой, СР, как мы называем его кратко, то есть «Славика Риваленсия», ощутил бы такую вот радость узнавания. А эта радость узнавания, она у меня была связана с тем, что Вот старые мутоновские издания 70-х, начала 80-х годов. Издания, которые выходили в Огайо, в издательстве «Славия». Мне хотелось, чтобы вот было такое ощущение и у читателя этого издания. Да, что вот, да, это вот издание, которое как будто бы чуть-чуть ориентировано на то, что происходило в нашей науке в прошлом веке, в последние десятилетия.
Давайте поговорим о человеческом факторе. Кто игроки и тренеры Славика Ревалинсия?
Ну, вы знаете, я бы тут употребил вот какую метафору. Как редактор или вот редактор-основатель, или главный редактор, хотя мне очень не нравится быть главным редактором, я всегда себя обозначаю просто редактором, я себя считаю кем-то вроде диспетчера в очень важном аэропорте или на очень важном аэродроме. Есть самолеты, они управляются пилотами, они отправляются в путешествие. Моя задача заключается в том, чтобы этот самолет совершил бы благополучную посадку и вылетел бы. И человеческий фактор таков, что журнал, когда он был создан, он довольно быстро привлек к себе внимание того поколения, которое мы сейчас уже стали называть старшим. То есть это те филологи, которые дебютировали на рубеже 60-х, 70-х годов, участвовали в тартусских, знаменитых тартусских студенческих конференциях. И постепенно, один за другим, эти авторы стали появляться в Славике Ревалинсии. Тут может быть таким переломным моментом или таким вот годом, который определяет Славику Ревалинсию сейчас, оказался 2017 год, когда в пятой книжке Славики вышла статья Романа Давидовича Тименчика, посвященная записным книжкам Анны Ахматовой, статья с продолжением. И с тех пор, вот как вот пришел Роман Давидович, Славика печатает, постепенно расширяя круг авторов, тех же самых авторов, чьи имена хорошо известны каждому, кто, занимаясь историей того или иного вопроса, изучая библиографию, обращался к старым ротопринтным тартусским изданиям, материалам научных конференций, проходивших в Тартусском университете, или сборникам русской филологии.
Давайте назовем наиболее значимые публикации за время существования Славики Ревалинсия.
Вы знаете, тут мне очень трудно быть, опять-таки, продолжая метафору диспетчера на аэродроме, мне очень трудно выделить вот какие-то такие публикации, которые разительно бы отличались от других. То есть каждый номер, он мне мыслится чем-то законченным, чем-то имеющим какую-то внутреннюю логику и внутреннюю структуру. Путевкой в жизнь, как мне кажется, для Славики стала публикация неопубликованного при жизни текста Владимира Николаевича Топорова «Знак и текст в пространстве и времени». Это 2015 год, вторая книжка Славики, публикация, подготовленная Михаилом Дыниным и Татьяной Владимировной Цивьян. Это рассказ Владимира Николаевича Топорова о самом себе. Он вошел в рубрику, которая мыслилась как постоянная, но постоянной она не стала. Ну, условно, хотя она никак не называется, это история филологической мысли. То есть вот когда вышла публикация Владимира Николаевича Топорова, мне кажется, на Славику обратили очень серьезное и пристальное внимание. Важным моментом в истории издания, наверное, стало третья книжка журнала, когда в 2016 году вышла статья Габриэля Гавриловича Суперфина «Барклай Иль Кутузов». Мне очень хотелось напечатать Габриэля Гавриловича Суперфина, который печатается редко, и вдруг он согласился дать статью в третий том Славики. Он был в Таллине, была стипендия в Лотмановском архиве, он работал там, и как-то, я не знаю почему, но вот он прислал мне эту рукопись. И пошло-поехало.
На волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» передача «Славика Ревалинсия. Первый круглый юбилей». У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник, основатель и бессменный редактор ежегодника Григорий Утгов. Давайте перейдем перейдем к юбилейному номеру, и он юбилеен не только внутри самой Славики, это 10-й номер, но и он отмечает очередной, и, по-моему, этому автору, этому герою повезло, потому что уже несколько его юбилеев отмечается, и его прославляют, и заслуженно прославляют, это Габриэль Гаврилович Суперфин, которого вы упомянули. Ему посвящен целый раздел в последней 10-й Славике Ревалентия. Расскажите, пожалуйста, об этом разделе и об этом ученом. Конечно, он известен всему подлунному цивилизованному миру, и тем не менее, я думаю, что молодым нашим слушателям будет любопытно еще раз послушать и узнать об этом замечательном человеке.
Вы знаете, то, что честь Габриэля Гавриловича Суперфина во Франкфурте собирается фешрифт, мне каким-то путем было известно еще в начале прошлого года. А мысль о том, чтобы посвятить часть номера 80-летию Габриэля Гавриловича Суперфина, возникла в мае прошлого года, когда у нас в Таллине проходила студенческая конференция, которую мы делаем в союзе с Тартусским университетом и с Хельсинским университетом. Когда мы потеряли Россию, мы поняли, что нам и в Таллине, и в Тарту нужно каким-то образом объединить усилия, и наши весенние конференции молодых филологов проводить совместными усилиями. И коллеги в Хельсинки, где большая группа докторантов, нас поддержали, что давайте мы устроим такую странствующую конференцию: Таллин в 2023-м, Тарту в 2024-м, это культурная столица Европы, Хельсинки в 2025-м. И вот в мае к нам приехал долгожданный гость Роман Давидович Тименчук. Он был почетным гостем этой конференции. И, кажется, уже в первый день, а может быть, накануне, он сказал: «Гриш, а вы знаете, у нас с Александром Львовичем Асповатым есть такая мысль – собрать подборку статей в честь Габриэля Гавриловича». И я сказал: какая замечательная мысль, давайте соберем. И Роман Давидович, наверное, тем же вечером написал друзьям Габриэля Гавриловича, и собралась, как мне кажется, очень хорошая подборка. Там и Александр Львович Асповат, и Александр Львович Соболев, и, конечно же, сам Роман Давидович Тименчук, и Александр Васильевич Лавров, Александр Алексеевич Долинин, Ирина Захаровна Белобровцева, Федор Борисович Поляков, Георгий Ахилович Левинтон, Галина Васильевна Лапина, Борис Анатольевич Равдин. И вот так получилось, что фактически 10-я книжка – это как бы два томика в одном. Первые 8 статей – вот те, которые были мной подготовлены или которые писались в тот момент, которые были запланированы, что-то из редакционного портфеля, и 10 статей, которые вынесены в отдельную рубрику. То есть «Славика Ревалентия», как выяснилось, это журнал не кружковый, но это журнал определенного круга исследователей, которые могут быть или знакомы лично друг с другом, или незнакомы, или же находиться в очень близкой дружбе. Но как-то вот эта подборка и то, чем сборник или этот выпуск начинается, как мне кажется, выглядит органично. То есть, например, статья Татьяны Пахаревой из Киева о неоконченном стихотворении Анны Ахматовой, она рифмуется со статьей Романа Давидовича об академическом комментарии к поэзии модернизма «Случай Ахматовой» и так далее. Так что мысль, опять-таки, вот мне здесь как регулировщику или как диспетчеру надо было просто сказать: да, как здорово. Да? И дальше все получилось само собой.
Когда думаешь о местоположении, о времени, в которое издается «Славика Ревалентия», то неизбежно вот эти авиационные, аэродромные метафоры, они действительно приходят на ум, вы в этом совершенно правы. И я бы в таком случае ревельское местоположение, таллинское местоположение, может быть, уподобил невероятному авиационному центру Европы, городу Франкфурту на Майне, или там Цинциннати в Америке, где там происходит действие романа «Аэропорт» Артура Хейли. Кажется, в Цинциннати, не помню, 50 лет не перечитывал его. Так вот, мне кажется, что Центральная Европа обретает со своими геополитическими и культурными, и географическими, и всевозможными проблемами сегодняшнего дня, обретает вот такое центростремительное значение, которое одновременно и оказывается базой, аккумулирующей всевозможные силы Центральной Европы и далее. И вот Славика Реваленсия действительно могла бы стать таким флагманом, главным самолетом, так сказать, вспоминая аэропортовскую метафору, главным летающим судном в сегодняшней славистике, потому что раздробленность сил, особенно после событий 22-го года, агрессивного нападения России на Украину, и огромной волны эмиграции, выплеска такого протуберанца ученых сил из России на Запад, по-моему, Славика могла бы подхватить, объединить, аккумулировать и усилить и саму себя, и дать возможность выговориться, осуществиться, не пропасть академическим, гуманитарным, славистическим силам сегодняшней Европы. Я уж не заглядываю в Америку, но, может быть, и Америки. На меня Славика Реваленсия, я, готовясь к нашей передаче, просмотрел, а некоторые и внимательно прочитал все номера, всю подшивку. Спасибо вам, что вы позволили мне познакомиться с ней. На меня произвела очень большое, глубокое, яркое и радостное впечатление. Это действительно издание, это журнал, это альманах, который не ограничивается ни тематически, ни исторически, ни в коем случае не оказывается кружковым явлением, а именно центральной площадкой, перекрестком, аэропортом огромного значения, куда прилетают со всех краев. Все флаги в гости будут нам. Я хочу вас как редактора поздравить и спросить, какие у вас планы. Потому что, как читатель, я, и я уверен, что и наши слушатели тоже, теперь гораздо внимательнее будут следить за этим изданием. Приоткройте, пожалуйста, как Лидия Чуковская говорила, Солженицын приподнял край кровавой рогожи. А тут, по-моему, нужно радостный, пестрый занавес распахнуть и показать нам самое привлекательное, что нас ждет. Пожалуйста.
Спасибо, Иван Никитич, за добрые слова. Продолжая вот эту метафору, относящуюся к гражданской авиации, аэропорт хорош тогда, когда он является частью какой-то системы, когда он не единственный на планете. Да, это ведь не космодром, с которого стартует вот такой вот воздушный или космический корабль, да, с, может быть, не лучшей половины человечества, улетающий с этой планеты навсегда. Славика Реваленсия, конечно же, это один из многих ежегодников или одно из многих периодических изданий, которые выходят, ну, в частности, в Европе. И как редактор, вот, скорее даже не как редактор, а просто как вот такой не очень хороший диспетчер, который не только способствует тому, чтобы самолеты приземлялись и приземлялись вовремя, но иногда сам садится за штурвал самолета и что-то такое пишет и печатает. Опять-таки, есть у этого издания и побратимские, близкие по духу журналы. Я бы назвал издающийся в Вене венский славистический ежегодник под редакцией Федора Борисовича Полякова. Это, конечно же, журнал «Сканда Славика», который основан давно, издается до сих пор. И это, конечно же, издающийся в Тарту ежегодник «Акта Славика Эстоника». В прошлом ученые записки Тартуского университета, серия «Литературоведение». А планы же, планы у издания очень простые. Вот вышла 10-я книжка. В декабре об этом мы раструбили «Урби эт орби». Выяснилось, что удалось скрыть от юбиляра, от Габриэля Гавриловича Суперфина, нашу проделку, наш замысел, то, что собирается подборка статей в его честь. И это меня очень обрадовало, что никто не проговорился из тех, кто успел прислать статьи или по тем или иным причинам не успел прислать статьи в честь юбиляра, но вот никто не предупредил, никто не сказал, и это было чем-то вроде новогоднего подарка. А планы простые. Собирается 11-я книжка журнала, и она выйдет, как обычно, выходят книжки Славика Реваленсии в конце 2024 года, и, скорее всего, в ней будет рубрика. Она не будет подписана, я обычно не подписываю библиографии, которые я составляю, но там будет указатель содержания. Все, что вышло с 2014 года в Таллине, вот под этой зеленой обложкой.
Скажите, если это возможно, если это никому не повредит, о каких-то связях, о нитях, которые простираются между российскими участниками Славики Революции или читателями, или воздыхателями, и вами?
Ну, эти связи, они не прерываются. Они очень простые. Я довольно часто езжу в Россию и должен признаться, после 2014 года тоже. И, как правило, мои поездки на конференции означали, что я заходил в издательство и спрашивал, а можно я возьму с собой полудюжину экземпляров последнего выпуска, я бы оставил в книжном магазине порядок слов на Фонтанке. И, конечно же, издательство мне всегда шло навстречу, говорило, конечно, да. Вот в этом году я еще не успел отправить экземпляр в Пушкинский дом, где в библиотеке Пушкинского дома есть полная подшивка СР. Так что почта ходит, журнал появляется в библиотеках. Что касается Европы, то я очень благодарен Леониду Межибовскому, который рано нас заметил, мы еще даже не были с ним тогда знакомы, и сделал так, чтобы многие библиотеки, прежде всего в Германии, оформили бы на этот журнал подписку. При том, что он выходит и на бумаге, и в электронном виде, но до сих пор на свете существуют такие библиотеки, которым недостаточно электронного издания, они заказывают вот такие вот привычные нам книги, которые можно перелистать.
Это очень приятная традиция и слабость библиотек и читателей. Я сам принадлежу к этой категории. Конечно, бумажная книга ни с какой электронной не сравнится. И еще один вопрос. Часто бывает, что у журнала, у издания периодического, которое крепко уже стоит на ногах, появляется мысль о создании некой библиотеки прижурнальной. При альманашной. Можно ли ожидать, и входит ли это в ваши планы, создание некой библиотеки Славика Революции?
Это замечательный вопрос, и спасибо вам. Вы знаете, живя в Эстонии, и прожив в Эстонии всю жизнь, и живя в то время, в которое мы живем с вами, я чувствую необходимость действительно или такого научного приложения к уже существующему научному изданию, выходящему в странах Балтии, может быть, даже и в Эстонии, да, или появление новой книжной серии. Но здесь я пока не делаю неосторожных шагов. Все-таки «Славика Революция» – это издание, выходящее в университетском издательстве. Там есть своя структура этих изданий, есть своя иерархия. И о том, что можно было бы издавать книги на русском языке, научную литературу в Таллине, конечно же, моим коллегам известно. Но до момента, пока мне не скажут, что, кажется, пора было бы основать библиотеку Славика Революция, я не буду, наверное, настаивать на том, чтобы вот в Таллине непременно выходило бы научное приложение к этому изданию. Все-таки здесь нужно учитывать, помимо прочего, и тот культурный контекст, с которым я тесно связан и в котором я существую. Эстония – маленькая страна. Здесь не так много читателей. По-эстонски читает меньше миллиона человек, включая тех, кто еще учится читать. И в этом смысле для меня, как работника университета и как редактора этого издания, очень важно, и вот я радуюсь выходу каждой книги на эстонском языке. То есть, когда вдруг появляются переводы литературы, которая, ну, мне может быть знакома, потому что на русский она была переведена раньше. Ну, например, Жак Легов переводится. Когда появляются удивительные книги в библиотеке восточной литературы или в серии, посвященной Средневековью. Я всегда радуюсь. И нужно ли или не нужно сейчас переносить центр тяжести и вот искать вот такое издательство или пытаться превратить издательство Таллинского университета в еще один Ардис, я не знаю. То есть пока мой ответ скорее на это отрицательный. Да, то есть если возникнет такая инициатива, если будет консенсус, да, что нам нужны плюс ко всему еще и книги, например, или написанные в эмиграции, опять-таки, филологические и не только, может быть, широкого гуманитарного профиля. Да, конечно. Но пока что о научном приложении речи не идет.
И на этом мы заканчиваем передачу «Славика Революция». Первый круглый юбилей. Моим собеседником был основатель и бессменный редактор ежегодника, доктор филологических наук Григорий Утгов. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.
каким вам представляется будущее России?
Будущее России. Хочется видеть его в хорошем голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, то, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как думаю, ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.